მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен радикализму и вере. На самом деле, конечно, это псевдоним. На самом деле наша программа будет посвящена одному человеку – Варелии Ильиничне Новодворской, потому что именно с ее именем, я думаю, и ассоциируется представление о радикализме. Валерия Ильинична бывала у нас на программе часто, и, собственно, именно наша программа «Волею судеб» оказалась той, где она была в последний раз, как теперь ясно, на «Радио Свобода». Это было в марте в связи с Украиной. Сегодня у нас в гостях люди, которые Валерию Ильиничну знали. Прежде всего, наверное, так я бы сказал, Анна Сорокина, член партии «Демократический союз», историк Ирина Карацуба, культуролог Елена Ивановна Волкова и архитектор Сергей Шаров-Делоне. И мой первый вопрос, наверное, действительно такой. В современном российском законодательстве слово «радикальный» оно где-то рядом со словом «экстремизм». Это почти уголовное преступление. Между тем, этимологически слово всего-навсего обозначает «радикс», то есть «корень». Вспоминаем Козьму Прудкова, «зрив корень». Радикальность и радикализм, они как человеческие свойства, как свойства верующего человека, и, кстати, все-таки Валерии Ильиничне Новодворской, они были присущи? Аня?
Мне бы сразу хотелось уточнить все-таки, что мы вкладываем в слово «радикализм». Потому что в политическом смысле это все-таки определенные политические течения, определенные политические партии и определенный стиль работы. В частности, у многих ассоциируется с радикализмом, например, современный исламский радикализм, который несет в себе большую опасность. Если брать нашу российскую проблематику, то у нас радикалы – это те, с кем Валерия Ильинична, извините, брезговала рядом стоять. Это фашисты, неонацисты – это радикалы. Более того, коммунизм само по себе тоже достаточно радикальное направление. А большевики, с которыми Лера идейно никак не может даже близко стоять, с кем она всю жизнь боролась, это вот и есть самые настоящие радикалы, которые радикальными методами искоренили все то, что было. И, как говорили, мы весь мир насилия разрушим до основания. Вот разрушили, только построили не новый мир, а совсем не то. Но методы были радикальны.
Елена Ивановна, как культуролог, судьба слова «радикализм». Вы его тоже недолюбливаете и считаете, что он не...
Нет, я наоборот думаю, что это одно из тех слов, положительное значение которого нужно очищать от этих негативных искажений, наслоений. Оно ведь в политическом смысле впервые прозвучало только в XVIII веке. А до того это было действительно вот коренное. Вот, скажем, коренной москвич, да, можно сказать, радикальный москвич, вот в исконном значении. То есть человек, который связан корнями с каким-то местом, с какой-то идеей, явлением. Поэтому я думаю, что по отношению к Валерии Ильиничне нужно именно в высоком, исконном, вот аутентичном значении этого слова употреблять радикальный и очищать это слово, потому что она действительно смотрела вглубь, смотрела в корень, и как христианка она обращалась к изначальным текстам. Да, у нее особое прочтение Евангелия, можно сказать, такое правозащитное прочтение Евангелия. И в этом смысле, мне кажется, она радикал вот в высоком исконном смысле. И знаете, еще такая аналогия. Вот есть свободные радикалы в химии. Это свободные молекулы атома, которые могут самостоятельно существовать. И что интересно, у них там электроны не спаренные. Вот одинокие, они сами самостоятельные, и электроны у них не спаренные. И они могут вызывать цепную реакцию мощную. И это, вот мне кажется, аналогия тоже очень интересная и тоже в определенном смысле такая корневая, вот исходящая из глубинных смыслов, заключенных в самом слове, вот само слово как метафора, да, как оно раскрывается, а потом искажается в каких-то негативных, низменных практиках.
Я, собственно, во-первых, просто в порядке справки, я уж не знаю, в порядке обороны, но я вступлюсь за ислам. Потому что термин «исламский радикализм» мне представляется просто псевдонимом, ну, частью языка ненависти, hate speech, исламский экстремизм, исламский радикализм. Вот, это все просто способ сказать так. Вот есть мусульмане хорошие, есть мусульмане плохие, которые на моей стороне хорошие, которые против меня плохие. Никакого радикализма у мусульманина, который кого-то взрывает или убивает, у него нет радикализма. Радикализм не в том, чтобы убить. В любом случае, я не знаю, Ирин, можно как-то... Хорошо. Вот, допустим, мы не хотим слова «радикальный». Как-то по-другому Валерию Ильиничну можно написать одним словом?
Вы знаете, я когда думала перед передачей о том, как бы ее назвать одним словом, мне почему-то такие какие-то слова пришли на мой исторический дурной ум. Но вот, например, Емельян Иванович Пугачев на следствии, когда говорил о Петре Первом, он сказал о нем так: «чудо-богатырь». А вот Валерия Ильинична, она была такая богатырша, я бы даже сказала, такая царь-девица, да? Вот, а каких вообще в русской истории было много, да, и царевна Софья там, а в 20 веке я бы сразу вспомнила мать Марию, между прочим.
Скопцову,
да.
Мне кажется, что между матерью Марии, Валерией Ильиничной и царевной Софьей, в общем, ничего общего.
А сил характера-то?
Энергия, пассионария.
А плюс все-таки Валерия Ильинична, как мне кажется, каким-то боком, какой-то гранью своей очень многогранной натуры, это вот монашество в миру. Это один из вариантов монашества в миру.
К царевне Софье это уж точно не относится. Монашество.
Хорошо, оставим в покое царевну Софью.
Нет, хотя... я почему? Потому что я не могу себе представить Валерию Ильиничну, может быть, у меня узы свистнули.
В борьбе за власть.
Властвующий. Царевна Софья все-таки одна из повелителей, один из правителей России. И, в общем, и, кстати, ничего хорошего это Украине не принесло. Потому что именно она послала Василия Васильевича Голицына на юга. Вот там его разгромили, но это все была трагедия, прежде всего, не России, а Украины. Тем более, что и армия наполовину из них была свербована. Так что, мне кажется, что вот в этом смысле
хорошо.
Радикальность...
Вместо царевны Софьи можно вспомнить про Екатерину Романовну Дашкову, которая единственная в русской истории, по-моему, 12 лет возглавляла две академии. Она была президентом Санкт-Петербургской академии и директором Российской академии. Да? Еще что-нибудь такое помните вообще когда-нибудь у нас? Вот такие как ужасно мощные личности.
А боярина Морозова?
Опять не хочу.
Да.
Хорошо, тогда мой вопрос такой. Отличается радикализм от фундаментализма? Потому что боярыня Морозова – это христианский фундаментализм в чистом виде.
Я думаю, что отличается, конечно, потому что фундаментализм, он консервативен, а радикализм Валерии Ильиничны был прогрессивный, и потом он был в высшей степени рациональный. Она анализировала изменяющуюся ситуацию, она давала всегда очень яркую, глубокую, аналитическую такую оценку, да, то есть это не было приверженностью к какой-то схеме, системе уже устоявшихся взглядов. Фундаментализм, в общем, это что-то неподвижное. Валерия Ильинична, это была живая работа ума, рассудка, анализа, совести, души. Поэтому это не может быть фундаментализм. Потом она вся была устремлена в будущее. У нее было, конечно, такое вот, ну, футурологическое сознание. Она была устремлена в будущее, она видела это будущее, и она к нему пыталась вести людей и открыть им, что нужно делать для того, чтобы будущее стало лучше настоящего, и что нужно радикально изменить. И потом фундаменталисты, так же, как фанатики, например, они обычно склонны к насильственным методам, и у них очень сильный образ врага и очень много страха. У фундаменталистов очень много страха перед настоящим, перед будущим. Она была человек совершенно бесстрашный. И у нее совершенно не было никакой мании поиска врагов. И не было вот это ощущение того, что кругом вокруг зло, его с ним нужно бороться. Она была открыта, она была свободна, и она была в высшей степени вот такой жизнеутверждающей. И в потоке жизни. Она не замыкалась ни в какую систему. Поэтому фундаментализм здесь не подходит. Так же, как и фанатизм.
Сергей Александрович, ну как соединить то, что тут говорилось про вот, устремленность, прогрессивность, с тем, что, я уж буду как адвокат дьявола выступать, первое, что вспоминает Валерия Ильинична там, в интернете или в прессе, первое, а вот она призывала разрушить Кремль, а вот она призывала к люстрации. А вот она призывала запретить компартию. Если это либерализм, вот, то это хуже фашизма.
Значит, ну, я хочу чуть-чуть начать продолжить. Значит, понимаете, вот фундаментализм, вещь такая, она очень простая, на мой взгляд. Ее можно очень просто определить. Фундаментализм – это то, что знает заранее ответ на вопрос. Не ставя вопрос. Вопрос вторичный. Ответ известен. А радикализм, как уже все говорили, это докапывание до корней. Это принципиально иная установка. Это надо докопаться до корней. То есть ответ неизвестен. Вот какие там корни, мы не видим. Мы должны еще их раскопать. Это принципиально разная установка. И в этом отношении, конечно, лично была, ну, радикалом. Конечно, радикалом. Но как понимаете, как всякий настоящий христианин радикал, он не может остановиться на полдороги. Не бывает честный наполовину. Это уже не честность. Нельзя искать наполовину. Это уже не поиск. Но, как говорила Наталья Трауберг в своем последнем, по-моему, то ли интервью, то ли последней своей статье, я не помню, христианство – это страшно неудобно. Это очень неудобно. Вот, это вот то самое христианство, которое очень неудобно. Оно не приглаженное. У нее оно было совершенно не приглаженное, оно было не канонизированное, а абсолютно живое. Это вот такой редкий совершенно дар для нашего времени. Ну, я бы, пожалуй, что так Честертон, вот Льюис, вот их просто христианство, ортодоксия, вот примерно такой же взгляд, вот попытки найти, вернуться к самым-самым-самым истокам. А эти вещи совершенно связаны с радикализмом и в оценках политических. Меня совершенно не смущают. Нет, меня как реставратора смущает попытки снести Кремль, но все-таки это памятники истории.
Она культуры. Говорила, писала не снести, а взять.
Да. Взять можно.
Сносить вот. Кремль, извините, это как раз большевики, которые взяли Кремль благодаря артобстрелу.
Да. Нет, а на самом деле, понимаете, в чем дело, есть вещи, с которыми смириться нельзя. Потому что нельзя смириться с фашизмом. Фашизм, коммунизм, с любым формой тоталитарного сознания. Потому что это сознание отличается от того, что проповедовало, ну, во что верило. Ленинично очень просто. Это очень хорошо сказал в статье ей посвященной Саша Подрабинник. Он сказал, что вопрос в том, кто чем жертвует. Жертвуешь ты собой или жертвуешь ты окружающим. Вот эти две крайности, полярные крайности, их невозможно совместить. Либо-либо. Либо ты жертвуешь собой, либо ты жертвуешь окружающим. Вот то, чем жертвуется авторитарная сфера.
Говорил Сергей Шаров-Делане, слово Ирине Крацубе.
Я хотела сказать насчет снести Кремль. А помните, в нашей истории в 18 веке уже пытались снести Кремль? Я имею в виду Баженовский проект перестройки Кремля, для того, чтобы превратить Кремль в форум, да, и сделать его центром не автократической империи, а чего-то такого более свободного, допуск граждан, да, площади, амфитеатра. Известно, что получилось с этим проектом. Ничего из него не получилось.
Стену все-таки снесли.
Видели, да.
Ну, кое-что... На мой взгляд, на мой вкус, конечно, можно. Это чудовищный проект, который был гораздо более тоталитарный, чем уже вполне живой Кремль.
А тем не менее, все улицы Москвы у него сходились к такой как бы площади-амфитеатру, на котором, конечно, монарх один был бы слишком один. Там предполагалось много людей, да?
Вечи. Ладно. Агора.
Да, типа Вечи или Агор. Не будем сейчас об этом спорить. Я хотела вот еще что сказать, что, понимаете, вот...
Ирина Владимировна, я ведь ответа не получил. Я буду настаивать насчет того, что снести, взять. Вот смирение, не могла
снести,
смириться
снести,
с...
переформатировать, да, конечно.
А с точки зрения врагов, Валерии Ильиничны, не можешь смириться, значит, ты хочешь убить, уничтожить. Потому что если ты не можешь смириться с Компартией, значит, хочешь вырезать коммунистов.
Я бы возразила. Понимаете?
Возражайте.
Новодворская никогда не призывала к насилию. И к уничтожению чего-то в физическом смысле, когда это касается конкретных или абстрактных людей, живых людей. Она имела в виду борьбу до уничтожения идейную, то есть искоренение определенных...
Вот и радикализм.
Без радикализма в данном случае, без доли какой-то, без частицы такого подхода обойтись невозможно, потому что система сопротивляется и будет сопротивляться до последнего. И если рассчитывать, что к нашим ногам добровольно сложат власть те, кто ее получили авторитарными методами какими-то, удерживают год за годом, срок за сроком, этого никогда не произойдет. Но Новодворская никогда не призывала к насилию. И радикальность заключается в том, чтобы изменить человеческое сознание. Просто
такой ментальный радикализм.
Ментальный, точно, да, ментальный.
Ментальный радикализм, социальный радикализм отношений. Но, и вы знаете, очень трудно оппонентам или врагам Новодворской ее понять, потому что у нее было два дара божьих, у нее много было даров, но два основных, которые, не имея, очень трудно ее понять. Это дар свободы и дар правды. И вот когда ты ведешь дискуссию, очень трудно убедить человека, что она стояла за правду, потому что в дискуссии у каждого своя правда, да? И когда ты понимаешь, что за ней стояла правда о свободном человеке, вот я бы так сказала, правда о том, что человек по природе своей свободен и не может быть достойным, достойно жить, если он не свободен, вот такие категории, как свобода, достоинство, они вроде бы часто употребляются, да, хотя достоинство очень редко употребляется, но это дары, которыми обладают очень мало людей. А у нее этот дар был. И плюс колоссальный, конечно, дар слова. Поэтому мне кажется, что ее вполне можно называть социальной святой. Да? Вот святой...
А святой может быть социальный?
Да, я думаю, что может, потому что у нас нет социального богословия, у нас нет социального аскетизма, у нас не разработано богословие этики социальных отношений.
Ну, социальный аскетизм можно подробнее?
Конечно. Ну, скажем, что преклоняться перед начальством, лебезить – это грех.
Это социальная роскошь?
Я считаю, что да. Это грех, нужно от этого воздерживаться. Аскетизм – это когда ты воздерживаешься. Физический аскетизм – когда ты воздерживаешься там, от мяса, еще от чего-то, каких-то удовольствий. Но должен быть, этика должна быть социального аскетизма.
А лебезить перед начальством, разве это удовольствие?
Это грех.
Но это же не удовольствие.
Не знаю, это сладость рабства, как Достоевский определял. Вот эта вот сладость и радость рабства, в котором ужаснула Валерия Ильинична после вот падения Советского Союза, она много раз об этом говорила, что она думала при советской власти, что люди просто жертвы коммунистического режима, тоталитаризма. А вот сейчас мы их освободим, и они заживут свободной жизнью. Самым большим разочарованием было разочарование в народе, вот в разочарование, когда она увидела эту радость рабства, эту сладость рабства. Или это торжество рабства, торжествующего раба, ликующего раба. Это все из ее статей. И это было самым тяжелым для нее потрясением. Но ликующий раб никогда не поймет правды Новодворской.
Потому что тоже, следующий, может быть, упрек по порядку, это то, что в каждом авторе, в каждом человеке есть что и есть как. И что если идеалы Новодворской прекрасны, говорят многие из ее противников, не разделяя на самом деле этих идеалов, но, допустим, идеалы, что прекрасно, но как? Как можно так оскорблять людей? Как можно сравнивать их с обезьянами, называть их быдлом? Такой стиль может только оттолкнуть. Тут радикализм языка только отпугивает тех, кого должен был бы привлечь.
Отец, но давайте вспомним. Это просто наше такое замыленное тысячелетие. Давайте вспомним, ну, скажем, знаменитого Романа Сладкопевца, который совершенно не боялся сказать такую фразу: «Давно усопших изрыгает ад, в Господней плоти обретая рвотное». Это Роман Сладкопевец,
шестой век.
Вот, это просто, видимо, такая сильная страсть, которая требовала... Ну, она понимала, что нужно здесь сильно действующее лекарство. Для того, чтобы, просто услышали. Мы же говорим все время замыленные фразами. Социокультурная среда вызывает определенные аллюзии участия социума.
Да.
Это быдло, в смысле, вот на академическом языке так звучит?
Да.
Я спешу себе слова.
Это перевод.
А на самом деле все гораздо проще. Какого хрена вы так творите? Вот это примерно вот такая вот.
А потом мне, например, ее стиль, ее риторика напоминала ветхозаветных пророков, потому что она обличала очень страстно. Они тоже, между прочим, не стеснялись в словах и в образах. И поэтому в этом есть какая-то сила, мощь, которая в ней была. Да? Не случайно она так часто повторяла эту цитату «Правду говорить легко и приятно». Ей действительно было легко и приятно. Она действительно была неким проводником необычайно мощного слова. Я вот стояла на гражданской панихиде и слушала хороших людей, но нет этого мощного слова ни у кого. Я пыталась переводить вот эту речь на то, как бы об этом сказала Валерия Ильинична, да, и вдруг раздавался вот такая поступь какая-то пророческая, мощная, и поэтому, возможно, масштаб вот ее личности и взгляд ее, вот очень широкий, очень как бы такой перспективный, да, взгляд, он позволял ей с пренебрежением говорить о том, что уйдет в прошлое, о том, что обречено. Когда она говорила 10-15% или 5-10%, да, граждан России достойны светлого будущего, остальные нет. Вот это был определенный такой взгляд колоссального масштаба, да, перспективы колоссальной исторической. И можно обвинить то, что это негуманно отсекать какую-то часть населения, считать их недостойными того или иного. Но это столь глубоко было разочарование. И потом нужно все-таки учитывать ту концентрацию насилия, зла, лжи, жестокости, крови, на которую она реагировала. И вот все, вот такая риторика, научная риторика, она абсолютно неадекватна той мощи зла, которая на нас обрушивается. И
я совершенно неадекватна. По поводу 10-5 даже процентов, которые достойны, пояснить то, что имелось в виду, очевидно, что это те люди, которые готовы бороться,
конечно,
за свободу.
Да.
Это те 5%, которые голосуют правильно за демократические ценности, за либеральные. А остальные недостойны не потому, что они хуже или второй сорт, а потому что они довольны тем, что есть. Они готовы смириться с тем, что есть. Они готовы присмыкаться перед теми, кто есть, кто им крохи бросает с барского стола, крохи свободы, которые вообще-то уже даже крох не осталось. Все, смели. А 5% достойны, потому что готовы положить жизнь, готовы жертвовать здоровьем, своим временем, рисковать карьерой.
Собой.
Да, терпеть материальные трудности, терпеть социальную определенную изоляцию, если понадобится. Готовы сесть в тюрьму за свои взгляды. Вот эти 5% достойны.
Понимаете, еще в ней было то, что по-английски называется Christ-like figure, но нет в русском,
Христоподобность.
Христоподобие звучит уже совершенно иначе, это другой стиль. Да, это очень возвышенно, это сразу нас отсылает к канонизации, к святым, то есть вот в русской традиции...
Христосик нету.
Нет, это, ну вот... Дело в том, что она ведь была готова страдать за других. Вот это абсолютное вот такое христоцентрическое сознание, я бы сказала. Потому что, вот помните, пусть меня посадят вместо Ходорковского, пусть меня посадят вместо Бахминой. Я готова сесть. И я готова выйти и сказать за всех. И поэтому такое ощущение потерянности, когда она ушла. Потому что такое ощущение, что этот голос звучал за нас всех.
Валерия Ильинична поддерживала... узников, несправедливо осужденных всегда, и деятельно поддерживала. Писала им открытки к праздникам, упоминала где-то о них в своих статьях, передачах. И вот при мне она писала Алексею Пичугину открытку к какому-то празднику, к дню рождения или к Новому году, подписывала. И в таких вот выражениях: «Простите нас, что мы не можем сесть вместо вас,
да,
что сидите вы, а не я».
Это вот заместительная жертва, да, Христа?
Да, да.
Я хотела сказать, что вообще это как бы в наших Палестинах, да и не в наших, но в наших в особенности из-за вот этого тысячелетнего наследия двоедушия, это редкое качество. Умение не просто додумывать до конца, но и действовать в соответствии с тем, что ты додумал, да? И вот что называется, не останавливаться перед ценой этого действия. Это совсем редко бывает. И тут каким-то другим боком она смыкается еще с традицией юродства, да? Ее часто, кстати, говоря, при жизни юродивы и называли, но называли скорее с пренебрежением.
Да, вот и как-то сейчас спор развернулся. Да. Те, кто не согласен, что юродивы вроде защищают ее.
Да, а на самом деле вот эта вот как бы традиция напоминания о Христе, да, и уродства, юродства Христа ради, в таком светско-секулярно и для нас не очень каком-то таком характерном виде, она ей была очень ярко представлена. Если мы вспомним, например, юродивых 20 века, то, что хуже всего изучено, да, не какой-нибудь там 15-16 век, да, и там не Ксению Петербургскую, а юродивых 20 века, там, вот, скажем, Марию Дивеевскую, там, Марию Шуцкую, да, вот эта знаменитая Мария Шуцкая, которая, как известно, в свое время ее там за всякие ее речи неподобные арестовали и посадили в отделение милиции. Mm-hmm. А она, значит, там все стены измазала нечистотами и нечистотами же вывела на стене. Какая власть, такая и мразь. И это ведь очень близко по, и по эстетике, и по силе высказываний, по всему к тому, что делала Валерия Ильинична. То есть она как-то в разных исторических и, я не знаю, культурных, да, ментальных наших традициях, она их какое-то самое лучшее воплощение на самом деле. И давайте себе признаемся, вот все эти годы, да, 90-е, 2000-е, как мы ждали ее слова.
Да, ее передачи.
И как ее слово было вот каким-то нашим посохом, на который каждый день мы опирались, вот, ну, я лично, я не буду говорить за всех, да, когда мне самой было трудно, сложно, не могла подобрать слов, вообще вокруг не на кого опереться, не за что, как Блок жене писал, положительно, Люба, не за что уцепиться на этом свете, да, и вот за нее, вот я лично цеплялась, за ее слово.
Не только цеплялась, но еще и как камертон, безусловно,
да,
потому что ты ее
точно
послушаешь, и вот ты слышишь этот голос правды. Вот есть и идеальный, там, абсолютный музыкальный слух. У нее был вот абсолютный слух на правду. И поэтому, когда начинаешь сомневаться и слушаешь Новодворскую, это вообще было ощущение вот такой вот высокой музыки для меня. Вот для души это была высокая музыка, чистая вода. Да, который ты ищешь, это не можешь
правда,
найти, правда, потому что вокруг все
нравится, не нравится.
Все вокруг гниет. Я бы сравнила еще с Толстым по отношению к государству и по отношению к церкви, то, что она говорила о Московской патриархии и о Кремле. И когда ты сказала, что не только там доводить до конца мысль, но исследовать, и это толстовское правило, да, вот в жизнь претворять свою мысль, свои идеи и жить по ним. Поэтому в этом смысле я думаю, что это и традиция Толстого. А насчет юродства, понимаете, это древняя традиция, да, в безумном мире, да, мудрец людям видится безумцем. Это вот такая антиномия мудрости безумия, да, которая очень хорошо сформулирована отцом апостолом Павлом, вот, и на котором держится, мне кажется, в широком смысле юродство, как любой протест, да, можно рассматривать вот в этой традиции шутовства юродство как бросание правды бескомпромиссное в лицо тирану.
И насмешка, извините, даже над собой, да, помните ее, это знаменитый снимок, где она стоит с плакатом «Вы больные и не лечитесь, а я одна красивая в белом». Да, это еще и над собой насмешка. И над своей вот как бы такой несколько учительной пророческой позой.
Нет, еще просто, редко это просто здоровье. Здоровье. Это признак здоровья.
Да, да, да. Да, да.
И
замечательную
здоровья.
Фотографию.
В больном мире кругом это признак здоровья.
Да, да.
Но среди прочих эпитетов, которые награждали Валерию Ильиничну, был эпитет, ну, я бы сказал так, их там был целый ряд, но в самой мягкой форме, классически, это наивное. То есть, что доброе слово и компромисс могут больше, чем одно доброе слово, имели в виду люди. Что ее позиция уместная для филитониста, для литератора, для юродивого, совершенно неуместна для создателя демократического союза, для того, кто пытается провести какие-то демократические реформы. Дела так не делаются. Тексты, может быть, так пишутся, но это непрактично, это наивно думать, что ты вот такими способами и в обозримые сроки можешь чего-то добиться.
Знаете, Зик, я многократно эту фразу, я как для себя ее сформулирую, я многократно ее повторяю в разных спорах, что идеалисты очень часто проигрывают, но выигрывают только идеалисты. Не, не выцарапывают себе какие-то крохи, там, чего-то там приобретают, а именно выигрывают.
Выигрывают. Вы видели эти яхты, Сергей Александрович? Вы видели эти особняки? А вы крохи. Вы настоящий христианин. Нет,
я даже больше, я даже больше скажу. Должен покаяться, что даже в некоторых принимал участие как архитектор. Вот. Нет, в особняках, конечно.
То есть вы строите дворцы, но симпатии на стороне однокомнатной.
Я не строю дворцы, но некоторые участия пришлось принимать. Должен сказать, что я их видел, поэтому... Ну, понимаете, как мне всегда как-то казалось, что человеку 20 штанов не нужно. Ну, 25 уж точно не нужно. Вот. И это все просто показатель чудовищный, просто фантастик. Когда видишь людей, которые, для которых это строится, тут все становится совсем ясно. Но даже если их не видеть, вот перед нами руины, так сказать, или брошенный дворец, это показатель чудовищной внутренней нищеты, бедности, попытки ее забить. Ну, знаете, вот бутилизм есть, да, такая болезнь, когда там люди начинают есть все подряд. Кажется, так она называется?
Булимия.
Да? А? Булимия.
А, булимия. Бутилизм, да, это когда алкоголик.
А, булимия, да. Я не специалист в медицине. Булимия, когда человек есть все подряд. Вот это вот тот самый случай. Это такая социальная булимия.
Моральная. А потом, да, к Махатме Ганди как вначале относились? Тут же наивный человек, что он хочет достичь, да? А к Мартину Лютеру Кингу, Валерий Ильич, в хорошей компании.
Да, Мартин Лютер Кинг прекрасный пример. Вспомните, вот я помню, в детстве мы сидели на даче в Абрамцеве и слушали, благо в Абрамцеве глушили мало, гораздо хуже, чем в Москве, слушали по голосу Америки, я уже учил английский, и сам слышал эту замечательную речь «I have a dream». Это речь Мартина Лютера Кинга, которую он говорил, что когда-нибудь он надеется, что его внуки, правнуки будут равны с белыми. Вот это казалось несбыточной мечтой. Мы, прошу прощения, видим сейчас президента Соединенных Штатов гораздо быстрее, чем внуки и правнуки. Просто президент Соединенных Штатов прораком.
Мне очень не нравится определение эпитет «наивное», я с ним не согласна, потому что наивное – это все-таки слепой человек. Это человек, который не может увидеть реальность, да, анализировать ее, понять ее, принять ее, в смысле признать ее существование. Это бегущий от реальности, это связано с эскапизмом часто, или наивность, в общем, с глупостью какой-то связана.
Это другое название, в мягкой форме тоже, что идиот. Или дурак.
Да, она не была наивным человеком, в смысле слепым, она не была. Поэтому вот этот оттенок слепоты в наивности, да, я не могу принять по отношению к Валерии Ильиничне. У нее этого совершенно не было. Она была чистым человеком. А насчет речи еще, вот неуместно говорить там, как организатору партии и так далее. Вот речь может делиться на ситуативную, когда человек исходит из ситуации, где он находится, какой у него статус, его идентичность.
Там, с оглядкой.
И он исходит из ситуации. Да? Это ситуативная речь называется. Она часто мертвая. Потому что она не идет из глубины, вот из этих корней, из глубинных, да, слоев души, сознания, совести, сердца, то есть, как ни назови, она не идет оттуда, и поэтому она не свыше, потому что там в глубине сознания и находится Царствие Небесное. А вот у Валерии Ильиничны был удивительный дар вот этой глубинной, внутренней речи. И она, знаете, вот у меня все время ассоциации с музыкой, да, как музыкант, вот композитор, он там пишет на манжете где-то. Вот такое ощущение было, что речь просто вот разрывала ее, что она должна была говорить. И поэтому она с такой радостью говорила на «Эхе Москвы»: «Любая площадка, куда меня только позовут, я еще рада, что хотя бы есть вот ваша площадка». Потом ее не стало. Вот на радио «Свобода», потому что это некий процесс, это какое-то мощное слово, которое идет свыше, я уверена, из глубины, да, которому нужно было дать выговориться, чтобы оно дошло до нас. Поэтому это не наивно.
Говорила Елена Волкова, Славянина Сорокиной.
Я бы хотела сказать по поводу глубинной речи. Дело все в том, что Валерия Ильинична была очень искренним человеком. Конечно. И естественным. Конечно. И то, что вот тут иногда звучит термин «наивный», это немножко действительно неправильное смысловое слово. Оно не подходит здесь, мне кажется. Это человек, во-первых, искренний, а во-вторых, очень естественный. И в таком вот узком смысле простой. Не в смысле, что простота хуже воровства, а в смысле, что человек, вот как в библейском, в евангельском смысле, будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Вот это тот самый случай, когда простота совершенно искренняя, естественная. Человек является сам собой во всех ситуациях, независимо от того, с кем говорит. Причем это не юродство ни в коей мере, а вот то, что, мне кажется, принимают за юродство иногда, это просто недостаточное понимание тончайшего чувства юмора своеобразного, которым обладала Новодворская. Потому что чувство юмора вообще-то косвенно говорит об интеллекте, как известно. И не
почему
все...
же косвенно?
Ну, это так ученые-психологи считают,
да,
что прям косвенно.
Даже.
Да. И вот такое чувство юмора, как у Новодворской, естественно, ну, не у всех, прямо скажем, и даже не, наверное, ну, 5%, наверное, есть, на которых она надеялась опереться.
Кандид, кандид, наивный кандид вольтеровский. Вот это Новодворская в этом смысле. Наивная, в котором кандид.
Да, раздаются упреки в наивности. Да, вот господин Волин недавно сказал, какие вы здесь все наивные. Да? И в этих уже устах, в этом дискурсе наивный сиречь нравственный. Да?
Да,
имеющий понятие о добре и зле, да, в отличие от тех, которые считают, да пошли вы все, самое главное, когда бабло побеждает зло. Да?
Цинизма не было вообще.
Мы вообще
нисколько.
Мы говорим о наивности, говорим о современниках, не зная, что будет потом. Я думаю, что когда апостол Павел на Ареопаге пытался обратить веру афинян, я думаю, что все к нему, это был термин, применим ровно так же, что он надеялся весь мир обратить, вот их всего там, сколько их там есть, они надеются весь мир обратить. Мы знаем по результатам, мы не считаем его наивным, потому что мы видим результат, ну вот он, результат. Вот. Просто это не наивность, это понимание того, что правду нельзя говорить криво, ее нужно говорить прямо. Другого варианта нет, к сожалению. Если мы начинаем говорить правду окольными путями, то она получается кривая.
Или мертвая.
Но зато практичная. Собственно, это и есть следующее обвинение в адрес Новодворской, что, конечно, там может быть прекрасный литератор, то все 5-10, вот, но непрактично, потому что, ну, что такое Демсоюз, что такое ДС? Две буквы в интернете и точка. Вот. И сколько людей приходило в ДС? Какие люди? Владимир Жириновский. И она не смогла удержать и использовать. И, значит, вот ДС и всех партий...
Яков... Да. Владимир Жириновский никогда не приходил в ДС. Зачем вы это говорите? Абсолютно ничего. Сейчас я вам скажу. Нет, я вам сейчас поясню по поводу Жириновского. Она говорила только одно, что для того, чтобы исказить идею либерализма, была чекистами создана партия ЛДПР, которую возглавил Жириновский, чтобы испохабить, извините, смысл либерализма. Да.
Но он к ней точно приезжал. Я помню ее рассказы об этом весьма красочные, где-то в конце 80-х годов.
Нет, в Демократический союз не мог Жириновский никак...
Проскакивал, но проблема не в том. Ладно, Владимир Вольфович сам за себя постоит, но действительно многие люди говорят, что смотрите, вот этот вот радикализм, который вы все так хвалите, он оказывается бесплодной смоковницей, потому что нету ничего, где с мягкостью, там, глядишь, все-таки что-то такое происходит.
Здесь есть, понимаете, вот я, давайте вспомним, как раньше выставлялись оценки в фигурном катании. Не помните?
5-6.
Нет, когда вот собирались оценки судей, отсекались две крайние, и из остальных делалось среднее. Вот если крайних нет, то все сдвигается. Это исключительно практичный ход, я бы сказал так, практичный ход человека, который не умеет пристраиваться. Он задает, он сдвигает общую картину, общую всю планку в сторону. И в этом смысле ее демократический союз и ее действия были исключительно важны, потому что иначе бы самым либеральным бы считалось бы какая-нибудь, ну, я не знаю, там, партия «Свободная Россия» или «Справедливая Россия», там кто-нибудь. Самое либеральное, что есть. И вообще либеральнее не бывает. И демократичнее.
Практичнее.
Практичнее.
Да. А вообще Христос был очень непрактичным тоже. Я все о христоцентризме. А тоже был очень непрактичным. Зачем ты рыбарей набрал? Набрал бы людей умных.
Состоятельных.
Ну, один там был умный.
Ну, в смысле, образованных. Может, они были умные. Но образованных, влиятельных нужно было, да, денежных. И потом вообще его распяли. Чем это все закончилось-то? Все очень плохо закончилось. И поэтому вот говорить о практическом, понимаете, мы говорим только о внешнем. Она была человек, который боролся за душу людей, да, пытался их вот освободить от рабства, освободить душу человеческую. И в этом смысле то, что она сделала, это совершенно колоссальный плод. Но он не внешний. Он не может быть внешним, он не может быть политическим, социальным, экономическим, он не может быть вычислен, он может быть только почувствован. Поэтому так радостно было видеть многих людей, которые пришли прощаться с Валерией Ильиничной. Это все вот ее рыбари, это ее ученики, это люди, которых она коснулась, и они пришли. И я, честно говоря, не ожидала, что вот в месяц отпусков будет так много людей.
А я, как адвокат дьявола, повторю слова одного моего знакомого, который был на прощании в Москве, что Бомонд пришел. Пришли политики, которые никогда бы с Валерией Ильиничной не делали бы дел, всегда были ее оппонентами. Но здесь возможность покрасоваться перед телекамерой, информационный повод, и они приходят. Не враги. Жириновский, я так понимаю, не пришел. Вот. Но многие приходили, и многие поддерживали с ней отношения, и приглашали ее там на какие-то мероприятия, потому что, вот как сказал Сергей Александрович, можно получить профит. Вот, практичные люди. Когда практично, они были с Новодворской, в том числе и на похоронах, но не шли дальше определенного предела. И потом ей же предъявляли счет, что она не умеет идти на компромисс, лишена способности к диалогу, не умеет выстраивать отношения с людьми, и поэтому губит то самое чистое и святое дело, за которое взялась.
Нет, ну большинство, 99,9%, это же были не политики, которые действительно там были, и действительно, ну, я не знаю, красовались, или у них тоже как бы это пепел класса стучит в их сердце, им нужно выговориться перед микрофонами, да? Но большинство, вот мы там, например, с Леной встретили многих из наших студентов, да?
Очень вот, которые ходили и слушали ее лекции Валерии Ильиничной.
Да, а я, кстати говоря, сама помню ее лекции. Я когда еще была в историко-архивном институте, Юрий Николаевич Афанасьев, большое ему за это спасибо, дал ей кафедру, она читала курс лекций. Вот, я ходила на многие эти лекции, это было очень интересно. И она замечательно читала, очень ярко.
Вы ушли от вопроса о практичности, об умении строить отношения с людьми и выстраивать вот крепкую...
У нее другая миссия. У нее другая миссия. У нас есть масса людей, которые умеют выстраивать отношения, подстраиваться, идти на компромисс. У нас вся страна компромисс. А вот у нее была совершенно другая миссия. Она должна была звучать бескомпромиссно, в чистой тональности правды, свободы.
То есть миссия камертона.
Да. И она не должна была подстраиваться ни под кого. И она не должна была принести практический результат. Это очень печально, что мы живем в культуре, которая ориентирована только на практический результат. Это дурно для души культуры. Это дурно для души культуры.
Но потом, опять же, что понимать под практическим результатом? Понимаете, а если мы будем понимать под практическим результатом кусочек колбаски, да, или там яхточку, там, особнячок, вот.
А нет, если... речь идет о сети единомышленников. Она раздрала ту самую сеть своей упертостью, гневливостью, вот, мономанией, говорю, как от дьявола. Вот, и она вместо того, чтобы сделать сеть рыбаки и рыбачки, которые у нас сегодня присутствуют, вот, она ее разодрала.
И правильно сделала. Вот, например, она не пошла на общее шествие. Помните, тогда они с Боровым устроили на проспекте Сахарова, да, отдельно, потому что с националистами она не пойдет. Вот хороший пример, да, совершенно замечательный. А я пошла. Но я знала, что Валерия Ильинична против того, чтобы идти с националистами. И я понимала, что это плохо идти с националистами. Я сделала свой вывод, что я все-таки пойду, но сознавая прекрасно, что это плохо идти с националистами. Понимаете? То есть вот это добро и зло, как бы камертон прозвучал. И для меня было совершенно очевидно, что это зло. Да, но я сделала свой собственный вывод. Я не могу вот следовать тоже чужой воле. Я пришла к своему решению, сделала свой собственный выбор. Но камертон был задан, что это дурно, что нельзя быть с ними вместе. Это было прекрасно, что она это сказала.
Валерия Ильинична видела цель Демократического Союза в том, чтобы просвещать народ. Просвещать. Она всегда говорила, мы не электоральная партия, мы штучный товар. Нас поймут и оценят немногие, но когда-нибудь поймут более...
Малое стадо.
Да, точно. Вот в самом...
С христианской точки зрения это малое стадо верных.
И более того, вот эта непрактичность вот с точки зрения мирской Новодворской, она как раз говорит о том, что она высокодуховный человек, который не ищет обогащения. Политика же это же. Многие идут туда, чтобы найти известность, найти определенный какой-то статус свой повысить, быть на людях, попасть в эту думу, получить доступ к кормушке, как это называла Валерия Ильинична. Демократический союз вообще никогда к этому не рвался. Это не стояло в системе ценностей никак. И в целях, в списке целей конечных не было никогда. Валерия Ильинична была вообще очень немеркантильным человеком. Она чрезвычайно скромна была в быту. Это тоже говорит
это
о том.
Видно, что это
да, и при этом очень щедра, занималась благотворительностью, которую никто не видел. Никто не видел, как только она услышит, что вот опять кого-то посадили, она пыталась через кого-то деньги передать на что-нибудь, что самое необходимое. Вот Зара Муртазалиева сидела в колонии, поехала к ней Зоя Светова, и она я предала Зое и Зарочке там книжек купить. В общем, денег дала. То есть это буквально, понимаете, такой подход практичный, которого никто не видел, никто не в состоянии оценить, никто не говорит об, не говорил, пока была жива Валерия Ильинична, не говорил об этом вслух. И она сама была бы против, чтобы это обсуждалось, поскольку деяние, которое втайне сделано в ее совершенно искреннем представлении, так и было, что оно больше зачтется в глазах Божьих, нежели сделанное явно и на показ тем более.
Вы понимаете, слово «церковь», я обращусь опять к английскому языку, часто употребляется в английском языке, там можно говорить о церкви Блейка, о церкви Пушкина. То есть вот это какой-то круг людей, да, единомышленников, которые разделяют взгляды какого-то вот значительного человека. Ну, это метафорический такой круг.
Это как в Евангелии говорится о синагоге.
Да, вот это вот некий круг. Вот мне кажется, что есть в определенном смысле церковь Валерии Ильиничны, потому что она человек, который в политической сфере, да, притворяла именно или воплощала христианские принципы. Причем воплощала христианские принципы не в их вот таком византийском каком-то пышном обличии, да, а в простоте, в нищете, вот и в христианском значении в нищете, в гонимом таком состоянии, да, как узник. И она поэтому в любом узнике совести она видела Христа. И, в общем, на самом деле, то общество, которое она хотела построить, оно должно было стоять на свободе, милосердии, любви друг к другу. И поэтому тоталитаризм был так ужасен для нее, потому что это была религия ненависти.
Да.
Тем не менее, среди последних, ну, во всяком случае, вот, самых существенных упреков в адрес Новодворской, я бы еще обозначил обвинение ее в том, что она противоречит собственным установкам, потому что вот теория прекрасна. Но ведь люди спрашивают о том, как на практике прилагаются эти высокие идеалы, насколько радикален человек и в направлении, куда идет. И здесь очень многие говорят о том, что ее радикализм приводил ее, как ни странно, доводил ее до восхищения Франко, восхищения Саласаром, восхищение тут же шло Гайдаром и Ельциным, то есть ставка на силу, ставка на сопротивление сверху. И если, ну, Франко и Саласар – это, прежде всего, истребление непокорных. Вот. И, ну, и, конечно, особенно на Гайдара. Вот. При том, что реально политических союзов между Новодворской и партиями, которой был Гайдар, никогда не было. Вот. Но вот то, что она смела защищать и Ельцина раннего, и Гайдара – в России создавал ей в кругах широких масс совершенно негативную и однозначную репутацию. Потому что это значит, ты за ограбление бедняков, чтобы старики вымирали, вот, и все отдать богачам, чтобы они были еще богаче, а чтобы народ не бунтовал, значит, бросить спецназ.
Ну, как-то, понимаете, а как бороться с дьяволом-то? Ну, только бороться надо. Не смотреть и строить глазки ему – дело безнадежное. А насчет того, как обокрали там пенсионеров, стариков и так далее, ну, на моей памяти в деревнях Вологодской области крестьянки, проотработавшие в колхозе всю жизнь, получали пенсию 3 рубля 42 копейки.
То есть вы не имеете претензий к тому, что вас обокрали и обобрали?
Я не имею никаких, потому что, как сказал мой отец, когда, а он у меня был астроном, крупный ученый, значит, когда я его сказал, спросил, пап, как раз перестройка началась, мы стали меньше получать, там, соросские гранты жили. Он сказал, ну как, говорит, я занимался всю жизнь тем, что я удалял свое любопытство за народный счет. Но когда же Лафе должен был прийти конец?
Это слова Ландау,
кажется.
Что наука есть способ удовлетворять свое любопытство за государственный счет.
Ну вот один из прочитал, сказал, когда же этой Лафе должен был прийти конец? И мы же очень многие жили так. Мы жили в общем приживальски. И мы жили приживалками. Огромное количество людей нифига не делало. Прямо надо сказать. При этом считали, что при этом спокойно жили, считали, что мы все замечательно пристроены и так далее. И это просто показать, на самом-то деле, то, что творилось в 90-х годах, тебе показали, что чего на самом деле стоит. Просто.
А мне кажется, это очень важное понимание, что нужно было цену платить за свободу. Это опять вот есть понимание ценности свободы или нет? Для меня 90-е годы, так же, наверное, как для Новодворской до 94-го, да, до ввода войск в Чечню, это совершенно эйфорический конец 80-х, начало 90-х. Мне казалось, что, помните, цветы появились в первую очередь и книги. Еды нет, денег нет, цветы кругом в метро и книжные развалы, и пошла эта запрещенная литература. Я все мечтала, чтобы питаться цветами или книгами, потому что больше ничего не было. Но было сознание того, что мы должны платить за эту свободу, что за свободу нужно бороться. А если человек не понимает, ради чего это, если там колбасой, зарплатой, да, я не знаю, еще чем-то, у него вообще диапазон его жизненных ценностей ограничивается, то, конечно, для него это крах.
Но ведь люди
говорили, а не взлет.
Люди говорили, время заканчивается, я все так подожму. Люди говорили о двух вещах, что свобода – это прекрасно, но интуитивно они чувствуют, что они платят за свободу, а получают не свободу. Они вроде бы заплатили то же, что платят люди, которые потом получают настоящую жизнь, а получают фальшивую жизнь. И потом люди говорили, мы платим за свободу, но при чем тут франко? Это значит вернуться опять в те же 30-е, только с другим полюсом.
Это я понимаю. Мне кажется, что она идеализировала целый ряд исторических деятелей, потому что она была абсолютно одинока. Мне кажется, в определенном смысле она какой-то образ такой создавала из того же Гайдара, из Дудаева, определенный образ соратников, на которые можно было опереться, каких-то идеала, да, но это ее образы. И у меня было всегда ощущение, что она их в значительной степени идеализирует, потому что она одинока. И нет по-настоящему мощных соратников, таких исторических деятелей, да, которые бы были с ней едины. Вот такое у меня было чувство.
Я очень хочу сказать, вернуться к одному вашему образу. Когда вы сказали, что нарвала сеть вокруг себя. Если хотите поймать большую рыбу, то нужно мелкую ячейку порвать. Она хотела поймать большую рыбу, истину, не жизнь.
Я тоже, Лена, буквально вынула у меня изо рта слова об идеализации. И еще о том, что для нее, недаром это ее фраза, что когда будут мои похороны, нужно повесить портрет Дудаева, Бандеры, тогда уж точно никто не придет. Они для нее еще были лакмусовой бумажкой, тест на свой-чужой, да? Можешь идти за мной, идти со мной, идти такими моими, действительно сильно идеализированными личностями. Ну и что? А что в этом плохого? Она выбирала из них, мне кажется, лучшее, что в них было.
Говорила Ирина Карацуба, историк нашей сегодняшней программы о христианском радикализме. На примере Валерии Ильиничны Новодворской участвовали еще Сергей Александрович Шаров-Делане, Елена Ивановна Волкова, Анна Сорокина, член партии «Демократический союз». А я в заключение только скажу, что действительно локомотив истории идет. И, к сожалению, как мы знаем, именно часто сам локомотив, первый вагон, оказывается самым трагическим. И все то, что можно было бы поставить в обвинение рабе Божией Валерии, это все на самом деле результат именно того, что она была впереди, принимала удар на себя и делала зато более безопасным и свободным и достойным путь для тех, кто следует за нею. Вы слушали «Радио Свобода», вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
This beautiful lady. much I love you. Me.